Здравствуйте! Вы слушаете Радио Прага. В студии Лавета Вашкова с выпуском новостей. Областной суд примет решение, касающееся обоснованности предварительного заключения Карла Сырбы. Пражский городской суд полностью оправдал бывшего коммунистического премьера Штругала. Доверие чехов к Сенату возросло. Теперь подробнее. 26 июля областной суд решит, останется ли бывший генеральный секретарь МИДа Карл Сырба под арестом. Сырба был обвинен в подготовке заказного убийства журналистки газеты «Млада фронта Днес» Сабины Слонковой. Слонкова способствовала обнародованию аферы, связанной с сдачей в аренду гостиницы «Чешский дом» в Москве. В соучастии в преступлении обвиняются и близкая знакомая Сырбы Эва Томшицева, предприниматель Михаил Новотный и Петр Вольф. Пражский городской суд не нашел в действиях бывшего премьера и министра внутренних дел коммунистической Чехословакии Любомира Штругала состава преступления и оправдал его по всем пунктам обвинения. Обвинение, предъявленное Штругалу, заключалось в том, что он, будучи министром внутренних дел, в 1965 году воспрепятствовал уголовному преследованию группы работников госбезопасности, подозреваемых в убийстве трех людей. Штругал является наиболее выдающимся деятелем коммунистического режима, представшим после ноября 1989 года перед судом. После выборов в парламент Чешской Республики, прошедших в июне, доверие общественности к Сенату заметно возросло. Выражает его 27% населения, что является на 7% больше, чем до выборов. Наиболее достойным доверия среди общественных деятелей по-прежнему остается президент Вацлав Гавел. На основании опроса, проведенного Центром по исследованию общественного мнения, доверие президенту выражает 54% людей. Запрет на ввоз птичьего мяса в Чехию был введен Государственной ветеринарной службой по причине обнаружения в кормовом рационе и в убойной птице в Германии наличия запрещенного пестицида нитрофен, способного вызвать заболевание раком. После получения требуемых от немецкой стороны гарантий качества, Чешская государственная ветеринарная служба с 1 августа снимает установленный запрет. Одновременно разрешит ввоз птичьего мяса из стран Европейского Союза. Выпуск новостей подготовила Лавета Вашкова. Всего вам доброго!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Прага. В студии радиогазеты вас приветствует Ася Чеканова. Коротко о темах выпуска. Чешская Республика подписала с Ватиканом договор о правах католической церкви. С бывшего коммунистического лидера Любомира Штругала сняты все обвинения. Уровень процентных ставок Чешского национального банка снизился настолько, что оказался ниже уровня Европейского клуба. Как это отразится на экономике Чехии? В Пражском доме фотографии открылась выставка работ фотографа Милана Новотного.
Милан Новотный, он был таким Cartier-Bressonом чешской фотографии. Он начал снимать в 50-е годы.
И в завершении Михаил Лаштовичка в рубрике «Лид кафе Славия» расскажет вам о творчестве чешского поэта 20 века Владимира Голлана. Чешская Республика и Ватикан в четверг подписали договор о правах католической церкви. Подготовка договора продолжалась 2 года и, по определению нунция Йозефа Ирвана Эндера, является приемлемым компромиссом для обеих сторон. Министр иностранных дел Чешской Республики Цирил Свобода назвал подписанный договор документом, имеющим исключительное значение.
Пройдали целым процессом сваления посланецкое.
В случае, если договор, подписанный между Чешской Республикой и Ватиканом, поддержит чешский парламент и ратифицирует президент, данный документ станет первым в истории чехословацкого и чешского государства, имеющим правовое значение.
С целью избежать неточных истолкований, министр иностранных дел подчеркнул, что договор полностью соответствует законодательству Чешской Республики и ни в коем случае не угрожает суверенитету государства. В окончательную версию договора не вошли пункты о возвращении имущества, как изначально требовали представители католической церкви. Обе стороны будут искать компромисс в отношении имущества, национализированного во время коммунистической эпохи. Речь в основном идет о хозяйственных зданиях и имуществе религиозного характера. Цена последнего, по предположениям представителей католической церкви, составляет десятки миллиардов крон. Министр культуры Чешской Республики Павел Достал подчеркнул.
Se bude hledat řešení, pokud se týká majetkového vyrovnání a financování církví s tím.
Будем искать способы имущественного урегулирования с учетом того, что государство и далее обязуется финансировать церковь в вопросах благотворительности, образования, здравоохранения.
Tato smlouva nezavádí žádné nové nároky na státní.
Договор не вводит новых прав церкви на выплаты средств из государственного бюджета. Церковь и государство будут нести общую ответственность за охрану культурного наследия.
По мнению министра иностранных дел Цирила Свободы, подписанный договор имеет большое значение и для остальных религиозных сообществ в Чехии.
Тем, что дава určitá práva католической церкви.
Договор признает определенные стандарты для католической церкви в Чешской Республике, например, возможность вести работу в социальных учреждениях, тюрьмах, армии. Одновременно этот документ имеет более широкое значение, так как одновременно признает такие же стандарты и другим церквям и религиозным движениям, зарегистрированным на территории Чехии.
Министр культуры Достал уточнил одно из прав.
Регистрированные церкви могут организовать эти церковные снятки.
В соответствии с действующим законодательством, церкви, зарегистрированные в Чешской Республике, могут заключать церковные браки.
Полным победителем вышел в четверг из зала Пражского городского суда бывший премьер Чехословацкой социалистической республики Любомир Штраугал. Апелляционная инстанция вынесла самое благоприятное для бывшего коммунистического лидера решение. Он признан невиновным в покрытии преступлений, совершенных сотрудниками Чешской государственной службы безопасности. Основанием для привлечения к суду премьера Чехословацкой республики Любомира Штраугала стало его распоряжение, отданное в 1965 году, не предпринимать никаких мер в отношении дела сотрудников Государственной службы безопасности, подозреваемых в совершении трех убийств. Речь шла о трагедии, произошедшей в 1948 году, когда члены тайной полиции во главе со следователем Мирославом Пихтумой после проведения допросов с применением насилия убили трех политически неблагонадежных людей – национал-социалиста Петра Конечного, работника МВД Франтишка Наводного и офицера секретных служб Бедриха Веснера. Благодаря вмешательству Штраугала ход дела под общим названием «Три убийства» был приостановлен до 1968 года. В феврале 2002 года районный суд Праги-7 вынес в отношении бывшего лидера коммунистической партии, которому грозило 10 лет тюрьмы, оправдательный приговор. Городской пражский суд вынес в четверг аналогичное решение. А что вы хотите? С момента совершения преступления прошло более полвека. Многие документы утрачены, и большинства свидетелей уже нет в живых. Да и самого обвиняемого, которому исполнилось 77 лет, молодым ну никак не назовешь. Впрочем, у стороны обвинения остается еще последний шанс привлечь Любомира Штраугала к ответственности, обратиться в Верховный суд. На вопрос о том, будет ли использована прокуратура эта последняя возможность, прокурор Мартин Умелко ответил.
В данный момент я не могу вам этого точно сказать. Все будет зависеть от результатов изучения письменного варианта судебного решения. Когда мы его получим, то взвесим все «за» и «против».
Когда прокуратура примет окончательное решение, заниматься ли еще делом бывшего премьера коммунистической Чехословакии или позволить пенсионеру спокойно доживать свой век, трудно сказать.
Все зависит от быстроты работы суда, но не думаю, что это произойдет раньше, чем через 3-4 недели.
Чешский национальный банк существенно снизил основные процентные ставки. В результате Чехия стала первым государством-кандидатом в Европейский Союз, у которого уровень ставок оказался ниже, чем у Европейского клуба. Предполагается, однако, что данное явление носит временный характер. Экономисты считают, что в следующем году Центробанк вновь повысит ставки в связи с ожидаемым ростом инфляции. Тему продолжает Ольга Калинина. Экономические аналитики ожидали, что в ходе своего очередного заседания Совет директоров Чешского национального банка снизит основные процентные ставки. Однако результат превзошел даже самые смелые ожидания. В четверг генеральный директор ЧНБ Сденик Тума объявил.
Совет директоров Чешского национального банка принял решение установить основную процентную ставку репо на 3%.
Дисконтная ставка ныне равняется 2%, ломбардная 4%. Таким образом, все три основные процентные ставки были снижены на 0,75%. Основная причина данного шага ЧНБ – усиление курса национальной валюты, негативное влияние этого явления на экономику страны, а также показатели нового прогноза уровня инфляции, которые оказались ниже ожидаемых. Центробанк предполагает, что до конца 2002 года процентные ставки могут стать еще меньше, но в следующем году деньги снова подорожают. Результат понижения процентных ставок не заставил себя долго ждать. Вскоре после объявления результатов заседания Совета директоров ЧНБ курс кроны понизился на 30,5 крон за 1 евро. Введение низких процентных ставок имеет свои преимущества и недостатки. Безусловно, в выгоде окажутся чешские экспортеры, которые под влиянием увеличения курса кроны теряли часть своих доходов. Граждане, которые в течение этого года примут решение взять у банка кредит или ипотеку, очевидно, тоже не прогадают. Поскольку условия договора можно зафиксировать на 5 лет, даже если в будущем Центробанк вновь повысит процентные ставки, возвращать деньги в течение данного срока клиенты будут на выгодных условиях этого года. Немалые деньги сулит снижение процентных ставок и самим банкирам, поскольку предоставление кредитов и ипотек является для финансовых домов одним из самых выгодных источников обогащения. Без особого энтузиазма за снижением процентных ставок наблюдают, однако, те граждане, которые вкладывают свои сбережения в банки с целью получения доходов от накопившихся процентов. Вкладывать деньги теперь будет выгодно, например, только в строительные сберегательные кассы или кассы пенсионного страхования, поскольку там предоставляются государственные дотации. В четверг в Пражском доме фотографии открылась выставка работ известного чешского фотографа Милана Новотного. Алла Ветровцева побывала на вернисаже и побеседовала с одной из организаторов выставки, Даной Киндровой.
Почему возникла эта выставка и почему именно Лондон и 60-е годы? Так, эта выставка посвящена 10-й годовщине смерти одного из наших выдающих фотографов 20 века, который умер 10 лет тому назад. И вершина его творчества, это был именно Лондон, который он снял в 60-е годы. И в 68-м году появилась книжка «Лондон в Праге», и это была единственная книга, которую он успел напечатать своими фотографиями. Потом он снимал похороны Яна Палаха и приход советской армии. И
можно считать, на этом его карьера в Чехии закончилась.
Да, точно, точно. И он, к сожалению, после вот этих перемен, он жил только 2 года. Он путешествовал, но в 92-м году умер. Я потом его творчество поставила в книжку, которая вышла, это было 2 года тому назад, вышла книжка. Но самое главное, легенда его творчества, это был именно Лондон. И потому что сейчас мы отмечаем этих 10 лет, так я выбрала вот эту часть его творчества Лондон.
Почему он считается классиком чешской фотографии?
Он был таким Cartier-Bressonом чешской фотографии. Он начал снимать в 50-е годы. И он представлял такой пионер этой документарной фотографии, и он выдающий фотограф наш чешский. Милан Novotný любил путешествовать, и он мог путешествовать в 60-е годы, это было позволено. Потом он давал все свои деньги на разные вот эти путевки, и он тоже был в Советском Союзе, в этой книжке, которая появилась там, 2 фотографии, красивые фотографии.
То есть есть где-то и серия, посвященная Советскому Союзу, да?
Ну, это, знаете, вот насчет этой документарной фотографии, когда человек снимает, потому что я тоже фотограф, так вы работаете, например, одну неделю, и когда удастся сделать 2 или 3 фотографии, это уже большой успех, так что этих фотографий не очень много.
С обзором утренних газет вас познакомит Ларета Вашкова.
Полиция проверяет. Должна ли была Сабина Сломкова стать единственной жертвой запланированного убийства? Об этом пишет газета «Ледова новини». Предположения о более широком масштабе подготавливаемого преступления вызвали показания Эвы Томшицевой во время допроса. Томшицева утверждает, что жертвой должен был стать бывший директор конференционного центра «Штерин» Вацлав Грубы и другие. Именно из-за данного центра, по словам Томшицевой, в 1999 году возникли разногласия между Сырбой и Грубым. Грубый не смог тогда доказать, что Сырба пытался принудить его к подделке документов, которые должны были доказать попытку бывшего министра иностранных дел Йозефа Зьеленеца подкупить журналистов. Грубый 25 июля заявил чешскому телеграфному агентству, что люди Сырбы в упомянутое время угрожали ему физической расправой. Ежедневник «Млада фронта Днес» сообщает о решении областного суда в Трутнове, ограничивающем контакт отца с ребенком одним часом в месяц. Апелляция против данного решения поступила в Краевой суд Грацца-Кралова. После длительного заседания, состоявшегося 25 июля, суд отложил рассмотрение до 30 июля. Случаем заинтересовалось Общество по охране прав детей и родителей «Справедливость для детей», подавшим жалобу на решение суда министру труда и социальных дел, Госсовету по правам человека и омбудсмену Атакару Мотейру.
Наша радиогазета подходит к концу. Тема сегодняшней литературной рубрики – творчество чешского поэта 20 века Владимира Голана. С ним вас познакомит Михаил Лаштовичко.
В самом центре Праги, на Вольтавском острове Кампа, стоит незаметный дом, на котором висит мемориальная доска с именем чешского поэта Владимира Голана и его словами: «Моя жизнь была изумительной, потому что она была обыкновенной». Действительно, в жизни поэта, философа, переводчика и великого мечтателя Владимира Голана трудно найти особые приключения. Он родился в 1905 году в Праге в семье мелкого чиновника и в Праге провел почти всю свою жизнь, за исключением периода Первой мировой войны, когда семья переселилась на север Чехии в деревню Подолі. После окончания гимназии Голан начал работать в пенсионной кассе, но уже в 1933 году он преждевременно сам ушел на пенсию, чтобы заниматься литературой. Его материальное положение с тех пор было таково, что каждому литератору, который жаловался, что у него нет денег, друзья отвечали: «Так плохо, как Голану, тебе ведь не живется». Единственная роскошь, которую Голан себе позволял, были книги, и у него вскоре набралась редкая и интересная библиотека. Прежде всего он интересовался мистикой и древними религиями, что нашло отображение в его творчестве. У его коротких стихотворений, написанных белым стихом, трудно определить, являются ли они поэтическими или философскими текстами, написанными особым стилем. Несколько из них он сам начитал для радио. Переводы Михаила Лаштовички.
Людский глаз. Камен и звезда не внуцуют нам свою худбу. Květiny jsou тихе.
Ни камень, ни звезда нам свою музыку не навязывают. Цветы тихие, вещи даже что-то скрывают. Зверь из-за нас утаивает. Созвучность невинности с тайной. У ветра всегда целемудренность простого знамения. А что такое песнь? Это знают лишь онемевшие птицы, которым ты, сочельник, бросил невымолотый сноб. Им достаточно быть, и это неописуемо. Но мы боимся и не только в темноте, но и при плодородном свете. Мы не видим ближнего своего, и испуганы до бешеной божбы, мы кричим: «Ты здесь? Говори!»
Первый сборник стихов, названный «Фантастичный веер», Голан издал в 1926 году и стыдился за него всю жизнь. Своим настоящим дебютом он навсегда считал второй сборник «Триумф смерти», изданный в 1930 году. Потом он почти ежегодно издавал новые сборники стихов и переводов до самого начала Второй мировой войны. В В связи с событиями 1938 и 1939 года в поэзию Владимира Холана вступила политика. Он опубликовал поэмы «Сентябрь 1938», «Ответ Франции» и «Сон», в которых он обвинил западных союзников в измене Чехословакии. В военные годы Холан продолжал писать мистическую поэзию и особый фантастический дневник «Лемурия». В 1945 году он издал сборник «Тебе» как выражение благодарности за освобождение и сборник поэтических зарисовок «Красноармейцы», в котором он просто и искренне описал солдат советской армии, с которыми он после освобождения встречался. Так как в книге нет никакого пафоса и бойцы Красной армии изображены как простые люди, после 1948 года эта книга принесла автору первую коллизию с коммунистической цензурой. Когда после февральского коммунистического путча в 1948 году в Америку уехал известный чешский комик и актер-драматург Ежи Восковец, его квартиру предоставили Владимиру Холану. Такое решение не оказалось слишком удачным. Восковец жил на первом этаже маленького живописного особняка в Праге на острове Кампа, второй этаж принадлежал его партнеру по сцене Яну Вереху, который там жить остался. Два гениальных человека в одном доме, причем их таланты были почти противоречивые. Они вскоре начали ненавидеть друг друга. Когда Холан принимал своих гостей а у Вереха как раз шла вечеринка, Холан часто восклицал: «Вот каков конец чешского поэта, под одной крышей с комедиантом!» Несмотря на это, у Голана часто собирались литераторы, художники, а также талантливые студенты, с которыми поэт полемизировал часто всю ночь. Когда в первой половине 50-х годов Прагу посетил всемирно известный английский поэт Дилан Томас, он первым делом зашел к Голану, с которым они взаимно показывали руками, насколько великим поэтом считают друг друга, так как Холан не говорил по-английски. Частым гостем у Холана был, например, молодой студент Академии кинематографии Милош Форман, известный бард Ярослav Hudka, а также молодой русист, поэт и переводчик Ян Zábrana.
Встреча. В воротах незнакомого города меня остановила женщина, и я просил: «Впусти меня, я лишь войду, и опять вернусь и снова войду, только чтобы попятиться, так как я боялся темноты так же, как каждый мужчина». Но она не ответила. Я ведь там оставила гореть свет.
Владимир Холан привык работать ночью. Кроме живущих, к нему ночью заходили Моцарт, чешский лингвист и ученый начала 19 века Josef Dobrovský, который раньше жил в этом доме, и также Гамлет. В периоде с 1949 по 1962 год Холан работал над своей самой известной и самой мистической поэмой, названной «Ночь с Гамлетом». Большинство критиков и читателей сходится во мнении, что талант Владимира Холана в этой поэме достиг уровня таланта Вильяма Шекспира.
Ptala se tě, mladá dívka, co je poezie? Chtěl si jí říci také...
Молодая девушка тебя спросила, что такое поэзия? Ты хотел ей ответить. Она как ты и то, что ты существуешь, и что в страхе и изумлении, которые являются свидетелями чуда, я ревную мучительно к совершенству твоей красоты и тому, что не смею тебя целовать и не смею ласкать, и что нет у меня ничего, и что тот, кто не может дарить, обязан петь. Но ты ей этого не сказал, ты молчала. И она эту песню не слышала.
После августа 1968 года, когда в Чехии началась так называемая нормализация, Владимир Холан стал почти запрещенным автором. Его выселили из его особняка в маленькую квартирку без удобств на несколько улиц дальше, ему было позволено издавать один сборник за 10 лет минимальным тиражом. Владимир Холан прореагировал тем, что перестал выходить из своей новой квартиры. Но гостей он принимать продолжал. Redaktor i poet Vlastimil Maršíček vzpomínajet, kak letom 1969 goda on byl u Holana na terase i vdruk zamětil, što na sosedniej terase vešejt bilio Sonja Stenová, prvaja i na srok 20 let poslednja čehoslovackaja striptirša. Когда он этот факт сообщил Холану, поэт задумался. «Может быть, стоило бы рискнуть», — сказал он не совсем уверенно, но поднялся и направился на террасу. Чем ближе к ней он подходил, тем медленнее шел, но в конце концов он тяжелой походкой вышел на террасу, стеснительно помахал рукой Стеновой, которая ему восторженно махала, и испуганно пошептал Маршичку. «Боже мой, Маршичек! Облака на меня валятся, немедленно пойдем обратно». Когда он уже спокойно сидел на своем диване, он все еще тяжело дыша повторял: «Никогда в жизни я уже не буду так рисковать». Владимира Холана постигло большое несчастье. Его единственная дочь родилась с тяжелым повреждением тела и души. Всю жизнь она почти не могла двигаться. Когда весной 1977 года она умерла, Холан перестал писать. 3 года спустя, в марте 1980 года, он завершил свой жизненный путь. Ближайший друг Владимира Холана, лауреат Нобелевской премии Ярослав Сайферт, сочинил на смерть поэта следующие стихи.
«Холан умирал долго. Телефон у меня часто падал из рук. В этом проклятом вольере по имени Чехия он разбрасывал свои стихи с презрением, как куски кровавого мяса. Но птицы боялись. Смерть требовала от него покорности. Он покорность не признавал. И до последнего момента он со смертью свирепо боролся. Ангел, который поднимал его руки, когда он уставал, сидел на краю его кровати и плакал».
Сегодняшняя программа русской редакции «Радио Прага» закончена. От имени редакции с вами прощается Ася Чеканова. Всего доброго и до новых встреч в эфире.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns täglich 5-mal mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und 2-mal über Satellit. Und zwar zu folgenden Zeiten mitteleuropäischer Sommerzeit. Um 8.30 Uhr auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz und um 18.30 Uhr auf 5990 kHz. Über Satellit auf WRN Euromax um 14 und 17 Uhr auf Astra 1B sowie Eutelsat Hotbird. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie im Internet unter www.radio.cz.